Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, страница 425. Две ступени в потенциале и в действии. Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ. Также можно задать вопрос на этом же сайте КАП-ТВ.
עמוד 427
страница, подзаголовок «Две ступени» в потенциале и в действии. Вначале необходимо понять, что несмотря на то, что эгоизм этот, определенный нами как сила желания получать, несмотря на то, что является всей сутью человека, все же совершенно невозможно представить, что он сможет просуществовать в реальной действительности даже одну секунду. Ибо известно, что то, что есть два состояния в потенциале, и то, что мы называем потенциалом, это то, что является замыслом. То есть прежде чем это раскрылось в действии, только в замысле это определено. И это то, что мы называем потенциалом, то есть прежде чем раскрылось в действии из потенциала, это вещь, которая только в замысле. То есть в замысле можно его себе представить. Однако на практике совершенно невозможно представить реальную силу в мире, которая бы какое-то время находилась бы сама по себе в состоянии покоя и не действовал, поскольку сила существует в реальности лишь в той мере, насколько она раскрывается и проявляется в действии. Также невозможно сказать о каком-то младенце, что он обладает большой силой, тогда, когда он не может поднять даже самую легкую вещь. Но можно сказать, что когда он вырастет, в нем раскроется большая сила. И мы говорим все-таки, что та самая сила и мощь, которую мы видим в человеке, когда он вырос, была заложена в ребенке уже в младенчестве. Просто эта сила оставалась в нем скрытой и не проявлялась в действии. А можно лишь представить себе те силы, которые должны раскрыться в будущем. Потому что разум так обязывает, что на практике и в теле младенца, конечно же, у него нет пока нет никакой силы, поскольку она никак не проявляется в его действиях. Подобно этому и сила аппетита, она не проявляется в человеке, в его теле, тогда, когда он не способен кушать. То есть, когда он сыт. Однако, даже когда он сыт, сила аппетита есть в нем, просто она скрыта в теле человека. А потом, когда пища усвоится, аппетит возвращается, появляется, реализуется из потенциала в действии. Однако это утверждение, то есть усилие, которое еще не проявилось в действии, относится к умозаключениям, поскольку она не существует в реальности. Ведь в состоянии сытости мы ощущаем, и нам ясно, что сила аппетита пропала. Взгляни на это место, и нет его. Таким образом, проясняется, что совершенно невозможно представить себе силу как самостоятельную сущность, находящуюся в покое, существующую саму по себе, а только лишь как носитель. То есть, когда действие проявляется в действии, тогда проявляется сила, заключенная в действии. А если объяснить это научно, то обязательно присутствуют здесь два понятия — объект и процесс, то есть сила и действие, то есть потенциалы действия. Сила аппетита, являющаяся объектом, а образ приема съедаемой пищи является процессом, представляет собой категорию действия, хотя в действительности они представляют собой одно целое. И никогда не будет так, что у человека пробудится аппетит без возникновения в его мозгу образа пищи. То есть это две половины одного целого. И сила аппетита должна облачиться в этот образ, то, что будет съедено. Поэтому объект и процесс одновременно присутствует именно в этом воображении. То есть, еще раз, объект и процесс одновременно присутствуют, как две половины, и раскрываются одновременно, и исчезают одновременно. И отсюда понятно, что аналогично этому и желание насладиться, которое мы обозначили как эгоизм, то есть не существует в человеке в виде только силы, желающей получать, и находящийся в покое, но имеется в виду, что только как объект, то есть облачается, скажем, в что-то, то, что будет получено им. Подобно силе аппетита, как облачается в образе того, что будет потом съедено, пригодно в пищу, и проявляется в этом. И тут раскрывается. Это действие мы называем желанием, хотением, то есть силой аппетита, раскрывающейся в действии воображения. Так и в отношении обсуждаемого нами общего желания получать, которое является сутью и основой человека, оно проявляется и существует, лишь облачаясь в форму того, что должно быть получено. Только тогда оно существует в виде объекта, никак не иначе. И это действие мы называем жизнью. Или жизненной силой человека, что означает, что сила желания получать облачается в то и действует в тех вещах, которые предстоит ему получить. И мера раскрытия этого действия является мерой жизненной силы человека. А действие, как уже объяснялось, называется желанием или хотением.
Вопросы. Ну, Ниф, расскажи нам о своем желании и страстном стремлении. Что ты думаешь?
Почему нам он все это рассказал? Что он хочет тут подчеркнуть?
Прежде всего, мы должны понять, эта статья, она не то, что Бали Сулам написал ее от начала до конца и подготовил к изданию. Это один из черновиков. Он подготовил много таких, он думал, что будет 50 статей. Так он представлял себе, что у него будет 50 таких брошюр, как «Дарование Торы», «Поручительство», «Свобода», скажем, и так далее. Но поскольку ему не дали это реализовать, он сказал, ну, поколение недостойно, и перестал писать. Но остались разные записи такие, не доделанные до конца, не доведенные до конца, и поэтому так получается. Каким образом это должно быть в окончательном варианте, я не могу сказать. Но мы видим тут и там, что он говорит и не заканчивает. Он, очевидно, потом хотел как-то это связать, видимо, более обобщить это каким-то образом. Он хочет сказать, что у тебя есть желание, есть стремление, как мы представляем себе свою жизнь, каждый представляет себе свою жизнь как реализацию желаний. Зависит это от человека, как каждый представляет себе желание, свой хисарон, в чем он выражается. Можно сказать так, что каждый человек, он, конечно, рождается с взглядом на будущее, с исправлением, которое уже находится в нем, только в человеке это раскрывается постепенно, в соответствии с его обществом, в соответствии с разными возможностями, так это он раскрывает и реализует. Но если бы ты увидел это, ты бы увидел бы даже младенца, что он будет умным, героем, большим, сильным и так далее.
Так какой же принцип для работы мы можем извлечь отсюда?
Что человек должен стремиться извлечь из него, реализовать все, что есть, не знать покоя. А все, что в твоих силах делать, делай.
А как он тут сосредотачивается на этой работе и не рассеивается по сторонам?
Насколько цель важна, настолько он замкнут только на нее, а все остальное для него пусть выясняет для себя.
Чтобы
у него был здравый подход, что, где главное, а где второстепенное, и чтобы обращал внимание на то, чтобы достичь главное.
А тут мы видим, что частенько и на пути человек путается, у него появляются какие-то посторонние цели, тратит на это много времени. Как не уклоняться? Не отклоняться. Вот кроме важности цели. Ну, понятно, что это...
Группа. Творец приводит человека к доброй судьбе и говорит, возьми себе. Он приводит тебя к группе. Если он привел тебя в группу преступников, то все. А привел тебя в нашу группу, тоже все. Но затем ты должен уже обратить внимание, где ты находишься, и как ты можешь продвигаться, и как можешь реализовать свой внутренний потенциал.
А что задерживает человека, чтобы прояснить этот потенциал?
Что он погружается в разные посторонние глупости? Ну, допустим, кроме этого, ты, скажем, хочешь играть на гитаре, ты несколько часов в день занимаешься этим.
А это что, плохо?
Я сказал, что плохо. Я не говорю, что ты там идешь красть что-то. Нет, поиграть на гитаре. Ну, может быть, для соседей это нехорошо. Но на самом деле... Это относительно достижения цели. Нехорошо, конечно, ты обкрадываешь цель в своем вложении, внимании и так далее.
Так как же проверить, как вот точно быть на том, что ты погружен в группу?
Все мое свободное время, как пишет Бали Сулам, все свободное время человек, вкладывает ли он, согласно этому, проверяет его желание. Свободное время. Да, я должен работать 10 часов в день, ну что поделать. Я должен спать 5-6 часов в день, ну что поделать. Я знаю по себе, если я не сижу, если я не сплю 4 часа ночью, скажем, там, пару часов утром, то голова не работает. Я такой в тумане. Ну, я нуждаюсь в 5 часов, 5 часах сна. Так всю жизнь. И что делать? И должен работать. Идти на работу, еще сделать что-то дома. Есть, пить, мыться, там, приготовить одежду, всякие вещи. Это необходимо, оно не порицается, не восхваляется. Творец поставил мне такие условия. Но что происходит в свободное время? Сколько у меня есть свободного времени? Полчаса. Ага, полчаса. То есть Творец дал мне полчаса. Чтобы достичь цель творения, он говорит мне так, что за эти полчаса я способен это реализовать. Готов достичь. Я должен только сконцентрироваться на этих полчаса.
Это такое, в общем-то, внешнее выяснение, да? Дневной распорядок.
А в чем я могу еще выяснить?
А где выяснение намерений?
Это потом, это уже внутри. Но прежде всего, согласно часам, я выясняю. А потом, чем я наполняю эти полчаса, и чем я могу наполнить, может быть, и другие часы. Насколько я в них нахожусь, в самоуправлении, может быть, мне хозяин даст такую работу, где я не смогу ни о чем думать, кроме того, где, чем я занят там, и так далее. Но речь идет о свободном времени. Где это написано?
Предисловие к ТАСС.
Там час или два часа, как там?
Да, в 11 пункте. Предисловие к ТАСС. Так и человек. Кому-то дается в мире его вере в Творца час в день заниматься Торой и работой. Другому дается два часа в соответствии с его верой в Творца. Третий даже секунду не упускает из своего свободного времени.
свободного времени?
Нет, чтобы не заниматься Торой заповеди. Я говорю, только у последнего полная вера. То есть он верит в Творца всем своим имуществом. При этом вера остальных, других, еще не полна.
Понял?
То, что вы вначале сказали, что вот это пока черновик, рукопись, статья.
Да, это не окончательная версия.
Я впечатляюсь от этой статьи, что это статья, то, что называется, как плодородная вообще почва для распространения. Потому что мне, ну, слышится, вот чисто вот психологически, вот в природе человека, вот выяснять эту тему, тут можно говорить о материальной природе, то есть можно брать отсюда пробы и выяснять всю психологию человека.
Да, верно, есть здесь разгуляться.
А я вижу, что вы просто так бежите по этой статье.
Что вы хотите? Чтобы мы учили это как на первом курсе?
Нет, я просто хочу понять подход, мне не важно.
Ничего объяснять. На фоне всех ваших знаний, вашего опыта, ну что мы будем изучать это? Ну что я сейчас буду говорить? Да, но вы знаете, что мир, он так устроен, такая круглая система. Ну, так я буду. Конец действия заложен в изначальном замысле, и поэтому вы хотите, чтобы я объяснял вам так? Ну, я не знаю. Ну, я не думаю, что у нас есть время. Не думаю, что у нас есть время. Может быть, это хорошо для твоей работы, но для моей работы... У меня есть более актуальный материал. Да?
Вы дали пример нечто практическому, что можно измерить. А вот что делать со свободным временем?
Это Баль Ислам говорит?
Ну да, правильно. В прошлом я знал, что есть еще тоже простой такой параметр. То есть какая моя первая мысль утром? Вот я просыпаюсь, о чем я думаю?
Обычно, но не всегда. Потому что мы не властны над мыслями. Но, конечно же, когда человек с теми мыслями, которые проходят у него в течение дня, с этой мыслью он и просыпается, и также с этой мыслью он и находится во время сна. Сны — это ведь результат прожитого дня.
Можно попробовать с этим поработать. Вот то, что я читал перед сном, это повлияет?
Разумеется, конечно. Иди спать как можно в большем слиянии. Да.
Например, я ничего не понял. Объект, процесс, о чем он тут говорит?
Два создания, человек и живая.
Это уже следующее.
Человек и живая душа, это следующий подзаголовок. Две ступени в потенциале в действии. Ну, читай. Снова.
Две ступени, потенциал и действие.
Нив, ты слышишь? Это для тебя.
Вначале необходимо понять, что несмотря на то, что этот эгоизм, который мы определили нами как сила желания получать, и хотя является всей сутью человека, все же совершенно невозможно представить, что он сможет существовать в реальной действительности даже на секунду. Ибо известно, что есть то, что называется потенциалом, а есть действием. И то, что мы называем потенциалом, это вещь, которая в мыслях, в замысле. То есть прежде чем раскрылась из замысла в действии, и заложено только в мысли. То, что мы называем потенциалом, то есть прежде чем раскрылось из потенциала в действии, это вещь, которая только в мысли. То есть только в мысли можно его определить. Однако на практике вообще не проявляется ни одна сила, который находится в покое, не проявляется, потому что сила не существует в реальности иначе, как только и в той мере, насколько она раскрывается в действии. И уж тем более сказать о каком-то младенце, что он там, у него сильный человек, Потому, тогда, когда он даже не может поднять самую легкую вещь. Но можно сказать об этом маленьком ребенке, что тогда, когда он вырастет, в нем раскроется большая сила. И все равно мы говорим, что та сила и мощь, которую мы находим в человеке, когда он вырос, была заложена в ребенке уже в младенчестве. Просто эта сила оставалась в нем скрытой и не проявлялась в действии. По правде говоря, только мысленно можно себе представить только те силы, которые в будущем могут раскрыться, потому что разум так обязывает, но в реальном теле младенца, конечно же, нет никакой силы, поскольку никакая сила еще не проявилась в действиях маленького ребенка. Также и сила аппетита. Она не проявляется в человеке, в теле человека, тогда, когда его органы еще не способны кушать. То есть, когда он сыт. Но даже когда он сыт, сила аппетита имеется в нем. Она просто скрыта в теле человека. А позже, после того, как пища усвоится, аппетит возвращается, проявляется из потенциала в действии.
То есть есть потенциал, есть сила, и сила — это раскрытие того потенциала, который был прежде. Но всегда потенциал находится либо в скрытии, либо в раскрытии. Либо в действии.
Однако это утверждение о силе, которая еще не проявилась в действии, относится только к осознанию и мысли. То есть она не существует еще в реальной действительности. Ведь во время состояния сытости мы ощущаем, и нам ясно, что сила аппетита пропала. Посмотришь на это, его там нет. И таким образом пояснять, что совершенно невозможно представить себе потенциал и силу как сущность, то есть находящуюся в покое, существующую самой по себе.
Для нас важно то, что находится в действии, да? Чтобы было что-то в действии. Ты понимаешь, Цвика? Что нам с того, что ты умный? Это в потенциале. А в действии? То есть нам важно, мы считаемся не с потенциалом человека, внутренней силой, как можно сказать это, кроме потенциала. Ну, понятно, то, что потенциально у него. А то, что раскрывается, то, что реализуется.
Да, я хотел об этом поговорить как раз.
Нет, у тебя нет времени, говорю.
Не, ну секундочку, вопрос. Он говорит, что вообще рассматривать силу саму по себе, которая не проявляется. То есть мы Творца не можем постичь, его силу.
Я не знаю, Творце здесь не говорится.
А как находите? Как...
Здесь говорится о силах, которые в человеке. Я иду согласно тому, что он написан. Я не делаю себя умника. Хочу понять, что пишет автор.
А как раскрывается эта сила?
Есть сила, которая находится в человеке, но не проявилась еще. А есть сила, которая уже проявилась, но сила, но этот потенциал всегда находится. Даже когда раскрывается, либо негативно, либо позитивно. Скажем, есть у меня аппетит? Есть. Я поел? Есть у меня сейчас эта сила или нет? Эта сила есть, но она скрыта, потому что она уже перекрыта тем наслаждением, которое подавило его. Но она есть.
Как вы раскрываете эту силу?
Согласно тому, как я набил брюхо. Положил туда 2 килограмма еды. Да? Почему я положил? Потому что у меня была сила аппетита, голода, и которую я наполнил. Когда я наполнил, у меня уже пропала сила аппетита. Но вот это действие и окончание его указывает на это. То есть сила или потенциал всегда существует, либо в скрытии, либо в раскрытии.
И проясняется, что вообще невозможно представить себе силу как самостоятельную сущность, находящуюся в покое, существующую само по себе, но только лишь в процессе раскрытия. То есть тогда, когда действие реально осуществляется, в этот момент проявляется сила, заключенная в действии. А если объяснить это научным образом, то обязательно присутствуют здесь два понятия — объект и процесс. То есть сила потенциала и действия, как, например, сила аппетита, являющаяся объектом, и объем приема съедаемой пищи, являющимся процессом, представляет собой категорию действия, хотя в действительности они представляют собой одно целое. И в человеке не может пробудиться аппетит без возникновения в его мозгу образа блюд. Так что эти две половинки одного целого, и сила аппетита должна облачиться в этот образ, то, что будет съедено, блюдо. Поэтому нет никакого объекта, как только в процесс облачается в само действие. Отсюда объект и процесс присутствуют одновременно, как две половинки одного целого. Раскрываются одновременно и исчезают одновременно.
Ты знаешь, где это используют? В рекламе. Ты видишь какую-нибудь там сосиску, банан, гамбургер, неважно что. Это вызывает в тебе какое-то пробуждение. Потому что твое желание, оно такое неоформленное, оно облачается в это. Они знают, как этим пользоваться.
И отсюда понятно, что это самое желание получать, которое заложено в эгоизм, не существует в человеке только в виде силы желания и находящейся в покое, но имеется в виду как объект, то есть когда облачается в образ, который потом предстоит получить. Как в примере с пищей, облачается в тот объект, в то блюдо, которое будет съедено, и его действие проявляется вот в этом в образе блюда. И это мы называем желанием, силой аппетита, раскрывающейся в действии воображения.
То есть это не просто желание, это желание уже более направленное, это уже страсть.
И также в отношении обсуждаемого нами общее желание получать, которое является сутью основы человека, проявляется и существует лишь облачаясь в форму того, что предстоит получить. И тогда это станет объектом, а никак не иначе. И это действие мы называем жизнью или жизненной силой человека, что означает, что сила желания получать облачается в то, что он желает получать. И мера раскрытия этого действия является мерой жизненной силы человека. Как мы сказали, в действии называется желанием или хотением.
Есть желание, и то, что я хочу реализовать желание, называется страсть, и эта реализация страсти дает мне наполнение, и оно называется жизнью.
А что с желанием к духовному?
То же самое. То же самое.
Как, он же не существует, его строить
ты
надо?
Ты можешь видеть это даже в детях. В ребенке ты можешь увидеть, если есть такая способность видеть. Но это находится даже в ребенке, можно сказать по нему, есть у него склонность к духовному или нет. Уровень желания определяет мера... Мера высоты наполнения, не сила наполнения, а мера высоты, качество наполнения. Именно когда он стремится к сути. А не к другим вещам. Ну, ладно.
Но мы же говорим, что мы должны строить его, то есть не склонность к духовному, а то, что нас привели.
Ты должен только организовать для него окружение. Учителя, окружение, конечно, но это согласно его тенденции, стремлению, которое есть с него, если его же желание созрело для того, чтобы начать раскрывать связь с высшей силой. Может быть, еще нет. Пройдут еще несколько кругооборотов. Может быть, он ждет, пока другие дополнят картину. И тогда он входит в эту связь, в этот механизм зубчатых передач, приходит его время.
Он говорит, скажем, аппетит может раскрыться, реализоваться, когда он облачается вот в образ блюда.
Да, но у него есть сила изначально.
Но в этом вопрос как раз.
Это его естественно решимо.
Да, а в духовном?
А в духовном это так? То же самое.
То есть это не то желание, которое уже созрело. И мы его должны вместе выстроить, просить его.
Ты не можешь выстроить в человеке того, чего нет в нем. Если нет в нем пока что решимо, которое требует духовной реализации, ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь. Хотя спросили Баля Сулама, и он сказал, что с помощью очень больших усилий, может быть, он сможет это пробудить, даже если еще не достиг такой зрелости, созревания. Ну, я не знаю, это так, на уровне слухов, мы не понимаем этого. Может быть, по-другому, может быть, человек, он находится с точкой в сердце и может прийти к духовной работе, но он находится в таком окружении, которое дает ему такие ценности, что он предпочитает оставаться в них. То есть он подменяет духовный потенциал свой на почести, даже на деньги. Разные страхи, что на него там будут нападки, ну, знаешь. Потому что духовный путь, там Творец начинает тебя вставлять в тиски, устраивать тебе полоскание. Ну, что поделаешь?
Можно сказать, что то, что есть сейчас в десятке, это желание к духовному, должно превратиться это в...
Десятка — это место для реализации человека, чтобы обратить его в страсть и в смысл жизни. Это все, что находится вне человека, в десятку. Вне объединения с другими есть только потенциальное желание, и только... Все, что хотели тут.
Только объяснить, в чем разница между желанием и хотением.
Страстное желание, это как он объясняет, что я хочу, в принципе, есть, но как, и что, чего-то не знаю. Вдруг я вижу какую-то картинку. Вот так вот курочка лежит на подносике, так лапкой вверх, там рис. У меня появляется желание, страсть. Когда я прихожу к контакту с этим, у меня уже есть суть, смысл жизни, скажем так.
Ну,
Аниф, наконец ты понял. Да, Шимон.
Можно спросить о конгрессорах?
Конечно.
Есть несколько тем. Первая тема. Есть ощущение, что конгресс в Аравии был такой сильный, особый. И если, есть смысл, что вот мы теперь делаем месяц, два месяца, а сейчас мы это делаем здесь, в здании?
Уже два месяца от конгресса в Аравии до этого. По крайней мере, каждые два месяца, раз в два месяца мы должны устраивать.
Как мы несем вот такой же дух, как который был как в Араве, чтобы это было здесь, в нашем здании?
А неважно где. Мы когда-то все группой с Рабашем ездили в Тверию. Как-то раз с Рабашем мы ездили в Иерусалим. То есть с ночевкой. С ночевкой было просто. Мы прибыли там в какую-то трехкомнатную квартиру, там был балкон, там не было ничего. Совершенно пустая квартира. Туда принесли несколько караваев хлеба и такой бак с кофе, сахар и так далее. И все, мы сели, это уже было... был вечер, сели, попили кофе, поучились, идем спать. Там, где ты сидишь на стуле, рядом с этим ты можешь поспать. Либо на стуле, либо под стулом. И все, так действительно все легли спать. Буквально таким образом. Никаких проблем. Встали. Это было еще до того, как я привел ребят от Берга. Там уже прошел определенный период. Встали, проснулись, поучились, поехали оттуда в Мирон, я помню. А там, где мы были в Иерусалиме, мы даже никуда не выходили. Рабаш потом отменил это. Сказал, мы здесь можем все это сделать, ничего не произойдет, достаточно. Как было и с Мироном. Каждый раз в Лаг Баомер мы ездили в Мирон несколько лет, а потом там же стали такой же бизнес сделали из этого, и выступления там всякие против нас. Так мы хотели подойти на несколько минут к месту погребения, но там мы устроили разные буквально споры и конфликты со всеми этими праведниками, которые там сидят все время молятся. И он сказал, нет, мы перестанем. Не будем больше ездить. И не ездили больше. Кроме того, что вот в день поминовения Баля Сулама мы приезжали в Иерусалим и в другие места, там лес, море, парк, но не более того. Поэтому я не думаю, что выезд туда — это влияние, влияние окружения. Конечно, это воздействует, но сделаем это как-нибудь еще раз. Когда? Когда захотите. Здесь мы думали, что это слишком близко к большому конгрессу, и потом у людей, может быть, не будет отпускных, поэтому сделаем это только на шаббат, и в шаббат тоже, когда мы сделаем? Как бы с вечера пятницы. Когда мы решили? И когда мы начинаем?
Мы начнем в 12. Будет сбор.
Это точно? Я не хочу, чтобы люди брали отпуск, потом не смогут брать отпуск на большом конгрессе, чтобы у них был правильный расчет, потому что кроме одного урока мы все равно не сможем провести, поэтому сделайте расчет.
Вчера позвонил наш товарищ из Швеции, спросил, вот как, на мужской конгресс ближний или на большой конгресс?
Нет, на большой конгресс.
Это что касается мирового кли?
Да, это относительно всего мирового кли, предпочтительно прибыть на большой конгресс. Давайте подумаем, все мировое кли, хотите ли вы в следующий раз прибыть на конгресс в пустыню, тогда давайте решим, спланируем его и сделаем. Или сделаем его там, или сделаем, где сейчас были конгресс отцов и детей. И решите, где, как и что, мне не важно, но главное, чтобы это было место обособленное, где только мы могли бы быть. И действительно, мы сможем быть таким образом, и, может быть, даже еще больше. У меня есть еще несколько таких, может быть, не идей, но условий, чтобы еще больше нас скомпрессировать вместе. Стоит это сделать когда? Не знаю. Потом у нас будет Песах. После Песаха есть конгресс в Америке. Надо подумать.
Рав, мы ждем. В Араве было примерно 1000 человек. Здесь тоже приедут все, кто были. Записались пока только 330 человек. И нам очень важно, чтобы люди записались. Запись на конгресс чем раньше, есть в этом смысл?
Ну, прежде всего, тот, кто записывается раньше, он этим выполняет духовное действие, потому что он дает товарищам возможность добавлять им сил и также дает руководству более правильно спланировать количество порций, матрасы, условия, разные. Он платит. Мы делаем это все за свои средства каждый. Поэтому очень большая важность того, что люди в тот момент, когда слышат, они сразу участвуют. Поэтому, когда ты говоришь, половина людей, которые будут, только половина из них записалась, это лишь говорит о том, насколько мы еще не готовы к духовным действиям, насколько каждый говорит, а... У меня не горит это. Ну, сказали и сказали, но я не тороплюсь быть первым. Это отношение, оно очень много определяет, и согласно этому тоже. К человеку относится свыше, так же. Поэтому мне нечего сказать, я только удивляюсь, где это все. Вообще, все, что связано с кухней, с трапезами, все, что мы устраиваем, я в последнее время обнаруживаю такое пренебрежение от участников, со стороны участников. Как люди думают, что они могут удостоиться чего-то духовного? Как будто бы не слышат. Все-таки не слышат. Ну хорошо, Творец поможет. Будем надеяться, что услышат. Но пока что, если записалась только часть, вопрос, сейчас же ведь дешевле, да? Потом это подорожает.
Да, в конце месяца это будет 150.
А сейчас?
100.
100 вместо 150? О! Я думал сделать наоборот. Тот, кто сейчас записывается, он платит 150, а потом 100. И посмотрим. Ладно. Задание дня. Хайфа.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой клей. Были Москва, первая десятка, Чехия, Словакия, Бразилия, Германия виртуальная, третья, Петахтиква, первая, Хайфа, третья. Задание на день. Каждый товарищ готовит список, какая у него будет обязательная связь с десяткой. И он пишет о десятке. Мы просим у Творца выполнение союза. Каждый товарищ готовит список действий, где у него есть обязательная связь с десяткой в течение суток, и как он следует десятке. И все просят у Творца быть поручителем выполнения этого союза. Сообщение. Урок Зоар. Мы приглашаем сегодня в 6:15 на урок Зоар с Равом Лайтманом. Спасибо нашим телезрителям. Песня. I don't believe in myself, but I believe in you. I'm falling into myself, but I wanna draw to you. When we can stand together above our frozen hearts, I'm sure the light will come and make things right. We are the parts of the one man body, we are the soldiers of the light. We're gonna break these walls together and let the love free our minds. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Higher, higher with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light. Light and love, love and light. Light, in the end there's nothing else besides light. Light and love, love and light. Light, in the end there's nothing else besides light. No matter
Soldiers of the light, we're gonna break these walls around us and let the hope fulfill our lives. We are the part of the one man army. We use the guns, we go to tears. We're gonna break these shells around us and let the light come out of here. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Besides light,
I don't believe in myself, but I believe in
love, 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 and light, light. In the end, there's nothing else besides light.
I don't believe in myself, but I believe in
love, love, and light, light. In the end, there's nothing else besides light.
I don't believe in myself, but I believe.